Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте, Анесса и дорогие наши телезрители.
Уже большая часть Великого Поста пройдена, и мы отметили уже несколько важных для христиан дат и праздников. Вот и сегодня, в третью неделю, третью Великопостную родительскую субботу, во всех храмах будут звучать поминальные молитвы, а завтра церковь будет чтить память святого преподобного Иоанна Лесточника. В эти дни, выходные дни, в храмах достаточно много людей, чего не скажешь про будни богослужения Великого Поста. Отец Андрей, а что важного происходит на этих службах, когда в будние дни, когда продолжается Великий Пост?
Если мы не ходим в храм в будние дни, мы, может быть, даже и не заметим, насколько богослужение великопостное отличается от праздничного. Все-таки суббота и воскресенье – это всегда праздник. А пост настолько строгий, что во время поста даже не совершается полная литургия. Вот Иоанна Златоуста или Василия Великого. Потому что совершение литургии – это всегда праздник. Это воспоминание не только о смерти, но и о воскресении Христом. Это воспоминание всей Христовой жизни. От Рождества еще, от ветхозаветных пророчеств, от Рождества до Воскресения, даже до Вознесения, сошествия Святого Духа. Это, можно сказать, вся и историческая полнота, и вся полнота вот жизни в церкви, вот в данную минуту, в данное мгновение, вот в это время, в которое мы живем и спасаемся. Но пост настолько строг, Великий пост, что в будние дни Великого поста даже не совершается божественная литургия. А вот что же происходит в эти дни? Если мы зайдем в церковь, мы услышим довольно такое вот продолжительное монотонное чтение, которое не часто прерывается пением, тем более разъяснениями или обращениями священника к пастве. Но нам нужно обязательно знать и дома познакомиться с песнопениями, с молитвами, которые предлагает церковь нам читать и пользоваться которыми в этот период. И самое главное – настроение, которым нам нужно проникнуться. Но первое, о чем можно вспомнить, это то, что подготовительные недели к Великому посту, которые предлагали нам образ блудного сына, образ мытаря и фарисея. Воспоминали мы и о Закхее, напоминали нам церковные молитвы о страшном суде, об изгнании Адама из рая. Вот все эти моменты, они практически ежедневно присутствуют на богослужении. Вот эти вот образы блудного сына, мытаря и фарисея, Адама, потерявшего райское блаженство, суда, который нас ожидает. Все эти образы, они буквально вот ежедневно нам предлагаются, практически вот на каждом богослужении. Для того, чтобы наша душа проснулась и зажила, можно сказать, нормальной жизнью христианской. Потому что обычное течение нашей жизни, оно, конечно, далеко от реализации христианских идеалов. И, в принципе, даже вот исполняя заповедь «шесть дней трудись, седьмой день посвящая Богу», даже если мы по воскресеньям ходим в храм, очень мало у кого, к сожалению, в будние дни работают христианские инстинкты. В основном в будние дни у нас работают те инстинкты, которыми нас обучают со школы. Что человек – это животное, что человек произошел от обезьяны, что жизнь – это борьба за существование. И мы работаем локтями и коленями, и руками, и ногами, пробираясь по тернистому жизненному пути. Совершенно забывая, что все эти обстоятельства, в которых мы находимся, посланы нам не для того, чтобы мы там одерживали победы или скорбели о поражениях, А для того, чтобы мы в этих обстоятельствах старались проявить христианскую суть своей души. И вот тогда, может быть, даже поражение обернется победой. А победа, которую мы стремимся, или награда, может оказаться бессмысленной. Может быть, совсем на другом нужно сосредоточить вот наши силы, мысли и чувства. И вот первое, конечно, о чем нужно вспомнить, это то, что ежедневно предлагается нам чтение молитвы Ефрема Сирина. Вот. Это внимание к самому себе, большее внимание, чем окружающему миру. И именно не эгоистическое внимание, да, что же вот мне, так сказать, сегодня потребно поесть, попить, от чего отдохнуть, во что одеться, а именно внимание к своим ошибкам. И меньшее внимание к окружающему миру для того, чтобы не осуждать людей, не роптать, не делать тех ошибок, которые мы делаем весьма и весьма часто. То есть вот нужно как бы поменять вот здесь вектор наших усилий. И, конечно, вот когда мы начинаем эту духовную работу, нас, конечно, могут подстерегать и разные, можно сказать, даже дьявольские ловушки. Потому что если человек постоянно себе говорит о том, что он сделал что-то не так, ну как не впасть в уныние или в печаль, да, о том, что мы не таковы, какими задумал нас Бог. И вот чтобы мы не унывали, чтобы мы не печалились, чтобы у нас были силы для исправления нашей жизни, в будние дни Великого Поста, вот в среду и пятницу, Церковь предлагает нам участие в литургии прежде священных даров. То есть само название прежде священные дары и говорит о том, что эти святые тайны уже освящены на предыдущей полной литургии воскресенья, что Агнец для причастия находится на престоле. И литургия прежде священных даров, можно сказать, является особым чином подготовки к причастию, подготовки святых даров к тому, чтобы мы их приняли. Для того, чтобы мы во всех обстоятельствах жизни чувствовали себя с Богом. Вот это, наверное, самый главный момент. Потому что беда и тех людей, которые когда-то окружали Христа 2000 лет тому назад, наша с вами общая беда – это лицемерие. То, что в церкви я один, а дома я другой. Опять же, на работе я еще одеваю какую-то маску. Выхожу на улицу, еще какое-то обличье принимаю. С одними друзьями я один, с другими друзьями я другой. И вот такое обилие вот масок или личин, которые мы меняем, да не то, что, так сказать, по дням недели, а вообще бывает ежечасно или даже ежесекундно, и не дает нам возможности ответить на вопрос, а кто же я такой? Да? А для чего я живу? Какой смысл? Какая ценность моей жизни? Для чего мне жить? И вот здесь и открывается нам тайна нашего существования и стремление, заложенное в нас Богом, стремление к Нему, как раз вот и может и должно раскрываться или помогать Ему раскрываться во всей полноте. Что во всех жизненных обстоятельствах, где бы мы ни были, в очереди, в магазине, или в храме во время молитвы, мы всегда находимся пред Богом. И всегда нам нужна и мысль о Боге, о том, чего Господь ожидает от нас в этих условиях, и понимание Его замысла, и получение Его благословения, то есть сил на осуществление Божьего замысла. И вот поэтому в будние дни поста, когда мы приходим в храм, вот особенно важно прислушиваться вот к тем словам, которые читаются и поются, особенно вот на прежде священной литургии, потому что они открывают нам, обновляют просто смысл нашей жизни. А вот в выходные дни, когда мы ходим в храм, мы можем обратить внимание на то, что церковь нас призывает чаще бывать в храме. Вот если обычно мы, скажем, вот приходим в храм в воскресный день, то сейчас, если мы заглянем в календарь, мы увидим, что одним воскресным днем просто нам не обойтись. Ведь первые, там, со второй субботы, вторая, третья, четвертая суббота – это родительские дни. Ну как не помянуть, как вот не помолиться об усопших наших родителях? Но это все равно, что 9 мая забыть, что это День Победы. Да? Благодаря нашим родителям, прародителям мы сейчас живы. В этот день мы испытываем вот особый духовный подъем и не только радость нашего существования, нашего общения, но и благодарность нашим дедушкам и бабушкам за то, что они, не щадя своей жизни, боролись за нашу жизнь. Так вот и в эти вот в родительские субботы. Ну как нам не помолиться Богу о наших усопших родных и близких, тем более, что в первую очередь это укрепляет нашу веру. Это улучшает нашу жизнь сейчас. То, что укрепляется наша вера в загробную жизнь, в бессмертие души. Вот. В то, что с тем, что мы называем смертью, вот, с этим не заканчивается наше существование. И вот и теоретические размышления, и понимание того, что да, должен быть, и есть смысл, есть душа, есть Бог, есть совесть у человека – они практически реализуются. И вот практическая реализация – это и есть самое главное. Тогда человек обретает цельность. Вот та раздробленность, которую он теряет в обычной жизни, меняя личины одну за другой, наоборот, они как-то, вот, так сказать, эта раздробленность уходит, вот, кристаллизуется человек, кристаллизуется личность, и вообще возникает именно сама личность, не говоря о том, что уже эта личность может потом преобразиться и в лик, да, то есть осветиться и примкнуть к лику святых.
В дни Святой Четыридесятницы совершается еще одно исключительное богослужение – пассия. Оно служится в 4 воскресенья, со 2 по 5. Чему посвящена эта служба? В чем ее значимость?
Ну, само название службы – пассия, страсть, страдание. Да? Вот страсти, которые Христос перенес на кресте. Я думаю, что вот как раз этот момент, хотя он и относительно недавно, то есть, скажем, несколько там последних столетий, да, вот стал употребляться в церкви, но он как раз является развитием, раскрытием полноты православного богослужения. Как раз свидетельствует о том, что православное богослужение – это вот не мертвая какая-то схема, которую мы стараемся придерживаться. Вот там 5 раз в день становись на колени, и будешь спасен. Да? А это жизнь, которая как раз вот и корректирует наши даже взаимоотношения с Богом. Воспоминания вот, и страдания Господа Иисуса Христа совершаются в самой вот середине поста. Третья неделя, то есть третье воскресенье, называется крестопоклонным. И смысл этого воскресения не в том, что вот мы устали, и нам нужно отдохнуть, поесть, поспать, так сказать, и подкрепиться всевозможными образами. Наоборот, нам нужно мобилизоваться. Нужно понимать, что еще как минимум половина поста нас ожидает, что добрые привычки еще не выработаны, да, что нельзя ставить вот птичку, что я уже попостился, и мне достаточно. Нужно продолжать работать над собой. И церковь нас именно укрепляет вынесением креста. Вот, во-первых, тем, что мы не одиноки, что в наших усилиях, в наших страданиях, в нашей борьбе со страстями, всегда рядом с нами Господь. И Он на кресте все наши страсти, все наши грехи, всю нашу боль ощутил, пережил, умер и воскрес. То есть Он это все преодолел. И мы с Его помощью можем также преодолеть наши страсти. Ну и кроме этого, вот именно пассия, такое вот страстное богослужение, напоминает нам о цели и смысле поста. Когда-то мы с вами говорили о том, что пост заканчивается не Пасхой. Пост заканчивается страстной седмицей. И пост – это время, когда мы работаем над собой, над своей личностью, стремимся избавиться от каких-то недостатков, от грехов, от ошибок, от греховных привычек. Но смысл страстной недели уже не в этом. Мы откладываем свою борьбу, свои страсти, свои проблемы, мы откладываем для того, чтобы последнюю неделю перед Пасхой прожить с Господом нашим Иисусом Христом. День за днем, час за часом мы вспоминаем вот последние дни, последние часы Его жизни на страстную неделю. То есть буквально, так сказать, мы, ну, если не по минутам идет хронометраж, но по часам мы можем проследить за тем, что происходило. И мы стараемся быть со Христом как можно ближе, как можно теснее, как пишет апостол Павел, сораспяться Христу, чтобы вместе с Ним и воскреснуть. И вот пассии напоминают нам об этой цели, что мы постимся и стараемся не для того, чтобы стать там умнее, сильнее, здоровее, лучше. Мы постимся для того, чтобы приблизиться ко Христу, чтобы испытать себя, вот как и Он, на самоотречение, на самопожертвование, на возможность вот изменения себя вот ради близких людей. И когда мы видим, что это все возможно, что это уже было, что это уже есть, это происходит сейчас, это, конечно, и придает нам силы для того, чтобы мы сами не унывали, не печалились, а с бодрой душой проходили постным путем. Ну, и я думаю, что то, что вот в XIX веке это богослужение пассия стало распространяться вот в Русской Православной Церкви, это тоже очень промыслительно, потому что весь XX век – это же русская Голгофа. Вся Россия взошла на крест. И Господь еще заранее поэтому нас укреплял, и сейчас Господь нас сопровождает в этом служении. И вот сон новомучеников и исповедников Церкви Русской – это там, не то, что тысячи или десятки тысяч, это миллионы людей, вот, которые прошли через эту Голгофу. Вот, их молитвы, их пример, их подвиг и нам сейчас помогают в нашей жизни.
Стоит напомнить, что Великим постом во всех храмах совершается таинство соборования, совершается и по нескольку раз. Но сейчас мы живем в такое достаточно тревожное время в связи с последними событиями. Мы ждем как сводок о количестве зараженных людей.
Как с фронта.
Да, получается действительно так. Мы ждем информацию, сколько заразило, сколько выздоровело, сколько не смогло излечиться от этого заболевания. И получается, что обычно в храмах очень много людей приходит на соборование, потому что люди идут как за последней, наверное, помощью. Как быть сейчас? Вот сейчас даже распространили информацию о том, что людям после 65 лет лучше молиться дома. Вот как быть, батюшка, в этой ситуации? Как быть сегодня?
Ну, я думаю о том, что вот как раз сегодняшняя ситуация и помогает нам решить вот такой вот кардинальный, радикальный вопрос, кто мы на самом деле такие и для чего мы ходим в храм. Потому что Если человек говорит, что вот, вот я прихожу в церковь, я не могу приложиться к иконе, я не подхожу к кресту, мне нечего делать в церкви. Это говорит, наверное, о том, что ну, не просто крайняя какая-то вот скудость или нищета, а просто какая-то пустота в душе. Это получается, что обряд заполнил нашу жизнь, а смысл и суть, для чего совершается этот обряд, от нас ускользают. Получается, что если, допустим, вот новомученики церкви русской, как они оказывались в тюрьме, у них же с них сдирали кресты, им не давали икон, они оказывались в полном одиночестве. И что получается? Человек теряет свою человеческую сущность или христианскую, наоборот. Когда, так сказать, с человека сдирается все, даже кожные покровы, да, вот, тогда обнажается наша суть и наша крепость. Вот, и поэтому, конечно, мы задаемся вопросом, а для чего мы ходим в храм? Ходим мы для того, чтобы послушать пение, посмотреть на иконы, пообщаться с друзьями, послушать священника, даже послушать Евангелие, да? Самое интересное то, что мы это можем сделать на самом деле в любом месте, в любое время. Для этого не обязательно ходить в церковь. И церковь не для этого. Церковь для того, чтобы мы исповедовались, причащались, соборовались. Церковь для того, чтобы мы принимали участие в таинствах. И вот поэтому, конечно, если мы не собираемся исповедаться и причаститься, значит, лучше нам посидеть дома. Зачем лишний раз подвергать себя, так сказать, какому-то риску, так, который там и в воздухе носится, там, и так далее. Да? Вот. У нас достаточно православных программ, мы можем включить и по телевизору посмотреть, можем музыку православную послушать, можем открыть Евангелие. Церковь там, где мы, вот, а не то место, куда мы пришли. Хорошая русская поговорка говорит, что церковь не в бревнах, а в ребрах. А вот причаститься дома мы не можем. Исповедаться дома мы не можем. Пособороваться не можем. Ну или для этого нужно призвать священника. А если мы хотим принять участие в этих таинствах и быть со Христом, значит, нам нужно приходить в храм. Поэтому вот мы и советуем нашим прихожанам, если вы приходите исповедаться и причаститься, пособороваться, мы вас ждем с распростертыми объятиями. Но если вы пришли просто поглазеть, посидеть, послушать, поразмышлять, это можно сделать и дома.
Наверное, именно так сейчас и происходит, потому что ты смотришь в храмах по воскресеньям, сколько людей причащаются. И появился даже страх, что могут закрыть действительно церкви, и люди лишатся этой возможности.
Ну, знаете, это следствие вот еще советской пропаганды, которая говорила, что вот священники развели антисанитарию, что делать, вот если чума, холера, так сказать, или еще что-то такое. На это можно ответить вполне однозначно. Даже вот у меня, у грешного человека, есть опыт посещения тюрем и больницы, туберкулезной больницы. Вот, и каких только разнообразных больных и инфекций, так сказать, не было на протяжении вот моего небольшого священнического опыта, сталкивался с людьми. Вот, но с этими людьми и общался, и причащал. Больше того, священник, когда служит литургию, после того, как причащает всех, сам потребляет святые дары. Я не знаю ни одного случая, чтобы, например, священник заразился. Больше того, когда чума, холера и другие стихийные бедствия посещали нашу русскую землю, люди строили храмы, люди приходили в храмы. Поэтому вот как раз я думаю, что нам и нужно исповедоваться, причащаться, нам нужно духовно укрепляться для того, чтобы пройти через вот эти испытания. Потому что вирус этот имеет не только биологическое, он имеет больше такое-то психологическое значение. Вот, конечно, это идет репетиция, так сказать, к таким событиям. Вот, ну, как мы знаем, апокалипсис никто не отменял, будет и пришествие Антихриста. И идет проверка на управляемость обществом, да, насколько общество готово по команде. Да, вспышка слева, значит, все упали направо. Вспышка справа, все упали налево. Насколько вот мы готовы подчиняться и видеть, так сказать, суть и смысл. Да, дело не в подчинении, да, вот, а дело в нашем, я бы сказал, вот и внутреннем отношении. Это точно так же, вот, как в первые века христианства. По сути, христиане должны были бы быть лучшими и были лучшими гражданами Римской империи. Они не возмущались против своих там руководителей, властителей. Раб, оставаясь рабом, да. Господин, милостивно относись к своим подчиненным. Кто в каком звании призван, в таком и служит. Почему же тогда вот Римская империя беспощадные гонения устраивала на христиан? Потому что христиане были внутренне свободны. Можно было христианина заставить все, что угодно, в смысле копать или не копать. Но христианина нельзя было заставить украсть или обмануть, или отречься от Христа. И вот этот внутренний стержень, вот эта вот внутренняя свобода, да, это то, что мы должны и сейчас в себе стараться обрести. И здесь дело не в том, что вот мы сейчас пойдем вот наперекор движения и будем там сбегать из-под карантина или выходить на улицу с лозунгами, или начнем, так сказать, там слюнями своими вот пачкать святыни там и говорить, смотрите мне, мол, это ничего не страшно. Наоборот, гигиену нужно соблюдать. Но нужно понять, что свободы мы лишаемся тогда, когда грешим. Свободы мы лишаемся тогда, когда мы прогневляем Бога и огорчаем ближнего. То есть свобода – это есть грех, это ошибка. И поэтому вот именно нужно нам к покаянию, да, то есть к исправлению нашей жизни, к исправлению прежде всего нашего взгляда на мир, на окружающих людей. Вот с чего мы начинали, с молитвы Ефрема Сирина. Это то, что она меняет вот наш угол зрения на человека. Не все вокруг виноваты и обязаны, да? А я могу оказаться перед всеми виноват и всем обязан. Если каждый тянет одеяло на себя, говорит, не все обязаны, ну вот и все будут говорить, не все обязаны, да? Ну, вот это небольшое одеяло, которое могло бы нас согреть, мы его порвем на маленькие клочки, и каждый останется ни с чем. А вот если каждый будет думать, а что я могу сделать для всех, вот тогда это и будет путем, так сказать, к процветанию, к благоденствию, да. Вот. Может быть, не столько материальному, но душевно, да, духовно, вот это будет совсем другая жизнь.
Я благодарю вас, отец Андрей, за участие в нашей программе и за интересный рассказ.